Итак, на философии Гегеля возникло два направления. Право-гегельянское и лево-гегельянское. Ну, собственно, вот это о право-гегельянском я вам немножко сказал в связи с политической деятельностью самого Гегеля. А вот лево-гегельянская школа оказалась той почвой, на которой затем возникло целый ряд атеистических направлений. Считают, что, например, ницшеанство в значительной мере было обусловлено идеями Гегеля. Новотюбингенская школа возникла, опять-таки, на этой почве. Новотюбингенская богословская школа, Тюбинген – это известный университетский город, лютеранский. А Тюбингенский университет очень, так сказать, одно из старейших учебных заведений Германии. Да, и вот новотюбингенская школа как раз характеризуется крайне таким, я бы сказал, отрицательным воззрением на христианство. В том смысле, что там радикальным образом пересматривается и сам вопрос о происхождении христианства, трактовка образа самого Иисуса Христа, понимание Евангелия как такового. Вот образуется, если хотите, целое направление, которое возглавляется известными такими фигурами, как Баур, Штраус, Фейербах, Бруно Бауэр, против которого даже писал, как вы знаете, Энгельс. Большой очень резонанс имела работа Фейербаха «Сущность христианства». Дело в том, что здесь настолько серьезно пересматриваются основы христианства, что это не могло не вызвать самой, я бы сказал, сильной, что ли, реакции на идеи, высказанные там. Собственно, от христианства, как религии Бога откровенной, там ничего не остается. Даже само понимание идеи Бога там представляется в таком виде, что уже по существу религии, как связи с вышеземным, вышечеловеческим, сверхъестественным, не остается в этой в концепции Фейербаха. Кстати, давал очень хороший анализ вот этих идей Фейербаха и вообще новотюбингенской школы Сергей Николаевич Булгаков, который впоследствии стал протоиереем Сергием Булгаковым. Пользуюсь случаем, чтобы сказать вам, что его сборник «Два града», он двухтомник, даст вам очень много интересного и полезного в смысле критической оценки вот этих новых рационалистических реалий XIX века, начала XX. Очень интересный сборник его статей. Может быть, стоит сказать еще и о Шлейермахере. Это первым из иностранных богословов, который отнес апологетику к области философского богословия и попытался придать ей строго научный вид. Сам он не представил изложение системы апологетики христианства. Да, но и его богословско-апологетические идеи вырисовываются из основного, или, по крайней мере, для нас, наиболее важного его произведения, которое называется «Речи о религии». Но, опять-таки, в нем, в учении Шлейермахера, мы замечаем прямой пантеизм. Правда, своей окраской, вы знаете, пантеизма уже очень много. Да, очень сильный пантеизм в понимании Бога и понимание самой религии как чувство безусловной зависимости от безусловного. Я бы сказал, что XIX век в Германии и вообще на Западе – это век философов. Вот это основные философы – Кант, Гегель, Шлейермахер. Их на самом деле очень много. Я не касаюсь других философов – Фихте-младшего, Фихте-старшего, вернее, сначала. Дело в том, что XIX век вообще он проходит под флагом, главным образом, именно философии, философских увлечений и философских исканий. Кстати, это очень сильно отразилось и на нашей культуре, культуре мысли в России. Но об этом мы с вами будем говорить уже отдельно. Во второй половине прошлого столетия, еще пока прошлого столетия, еще немножко осталось, да, во второй половине прошлого столетия уже в различных университетах, богословских факультетах появляется дисциплина, которая прямо называется «основное богословие». Вначале оно не имело твердого названия, и мы встречаем разные. Это апологетика христианства, естественное богословие, философская догматика, умозрительное богословие, общее богословие, введение в богословие. Видите, названий много. Но именно в это время уже появляется особая, отдельная, выделенная дисциплина, занимающаяся как раз теми вопросами, которые сейчас входят в круг основного богословия. Одно из названий, которое затем приобрело уже главенствующее положение, это стало основное богословие, фундаменталь теологии. Чем характеризуется 20-е столетие? Во-первых, может быть, что очень важно для нас, мы видим в самом начале 20-го столетия серьезнейшие изменения в области естественно-научного знания. Происходит, если хотите, целая революция. Сенсационные буквально открытия имеют место в физике, в биологии, в астрономии, в психологии, в истории, в математике. Все это потребовало и от ученых, и от философов, которые занимаются философией науки, и от богословов перепроверки своих старых положений, старых аргументов, старых доводов, пересмотра их с учетом новых открытий. Надо сказать, что действительно эти открытия решительно изменили мир мысли. Вот на эту тему, конечно, можно было бы прям читать отдельную специальную лекцию, что дала наука или как изменила наука взгляд на мир в 20-м столетии. Ну, не знаю, может быть, мы еще с вами немножко, может быть, поговорим об этом, когда поговорим о русской мысли. Дело вот в чем. Что вы знаете, что именно в 20 веке, в конце концов, появляется теория относительности, затем квантовая механика. Та и другая буквально, ну, совершенно изменили воззрение физиков на очень многие вещи. Теория относительности показала, что время не является абсолютным для мира. Время относительно. Это во-первых. Во-вторых, оно связано с пространством. Если раньше мы говорили о времени отдельно и о пространстве отдельно, то теперь, кто хочет верно говорить об этих вещах, должен говорить о пространстве времени. В этом смысле пространство уже является не трехмерным, а теперь будем говорить о четырехмерном пространстве времени. Квантовая механика открыла для ученого, для современного человека нечто, что особенно важно в области религиозной. Если по ньютоновской механике человек и объект рассматривались как две совершенно разные, независимые друг от друга реальности, то квантовая механика на основе изучения микромира показала, что нет субъекта и объекта, нет наблюдателя и объекта, а есть нечто единое, неразрывное и целое. Человек уже является не субъектом, рассматривающим объективный мир, а участником в процессах этого мира. Оказывается, само наблюдение человека уже делает его участником этого мира. И если в области макромира этого мы не наблюдаем, то это совсем не означает, что этого нет. Просто здесь это проявляется в очень слабой, незаметной степени. В микромире это проявляется в полную меру. Какое это имеет отношение к богословию? Вы прекрасно все понимаете, что основной религиозной идеей, основным религиозным догматом является догмат бытия Бога. Понимание Бога определяет все существо каждой конкретной религии. Именно понятие о Боге в первую очередь изменяет само религиозное понимание, саму религию. Так вот, если мы обратимся к языческим религиям, вообще не христианским, то мы там встречаем два типа религиозного сознания. Или первый, когда Бог рассматривается, божество, лучше сказать, рассматривается как сам мир, и человек является частицей этого мира, то есть этого Бога. И если он сейчас не осознает этого, то в конечном счете все равно он должен и осознанно слиться с тем единством, в котором он находится. Как соляная кукла сливается с океаном воды. Человек является частицей этой. Причем какой частицей? Частицей, растворяющейся в бездонной бесконечности божества. Это пантеистический тип религии. Так? Здесь для личности ничего не остается. Она фактически рассматривается как ничто. Или как некий всплеск самосознания божества в данном конкретном человеке. Другой тип религиозного сознания, который мы находим ярко выраженным в политеистических религиях и даже монотеистических, если хотите, когда божество рассматривается как объект по отношению к человеку-субъекту. Человек и Бог – это две реальности. Человек может обратить внимание на божество, может отнестись к нему, к божеству, каким-то образом, а может этого не делать. Одним словом, и религия состоит в том, чтобы человек признавал наличие этого божества и пытался строить свои отношения с ним как субъект с объектом. Христианство, в отличие от того и другое, снимает эти две крайности. Поистине христианство – это узкий путь. Оно утверждает совершенно парадоксальную вещь. Именно, с одной стороны, мы им и живем, и движемся, и существуем. Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие – значит Бог. Нет царства без царя. Внутри вас есть. То есть, с одной стороны, божество в самом человеке. И кажется, человек сам в нем. С другой стороны, Бог присутствует во всех и в каждом. Бог рассматривается как нечто, не только во мне пребывающее, но и вне меня. Он рассматривается не только как субъект во мне сущий, но и как объект вне меня находящийся. Ибо он и во мне, и вне меня. Я могу относиться к Богу и переживая внутри себя, и обращаясь к нему, как вне меня находящемуся. Вот эта вот двойственность, рационально выражаемая двойственность, на самом деле свидетельствует о чем? О том, что религия есть не что иное, как участие человека в Боге. Мера этого участия в божественной жизни и определяет меру религиозности в самом человеке. То есть, если хотите, христианство постоянно говорит, отношение человека к Богу – это не отношение субъекта к объекту, а это есть участие в божественной жизни. Участие. Вот это участие, которое не снимает различия между человеком и Богом, и, с другой стороны, не отделяет человека от Бога, очень хорошо в то же время выражается в том, что нам открыла квантовая механика в области мира, микромира, мира материального. Оказывается, все в мире взаимосвязано. Мир есть нечто целостное. Это то, о чем говорит христианство. Мир не есть бездушная машина, Нет объекта как чего-то мертвого по отношению ко мне. Мы едино. Мы все едины. Но это не то единство, о котором говорит пантеизм, а единство, в котором личность остается независимой, само, если хотите, выражусь немножко громко, самосущей, и она получает свою полноту именно и окончательное развитие в участии в жизни божественной. Не сливаясь, не уничтожаясь, а как раз приобщаясь к божественной жизни, приобретает свою полноту своего бытия. Очень интересный, конечно, целый ряд открытий. Вот тут бы можно бы, надо бы кого-нибудь попросить бы, конечно, бы, может быть, специально каких-то, может, специалистов бы, об открытиях, наиболее значимых открытиях в области математики, биологии, астрономии. Но скажу только, что в математике особенно поразительным открытием, потрясающим, которое буквально, ну, буквально перевернуло всю гносеологию научного знания, это теоремы Гёделя. Этими теоремами, очень сложными, как говорят математики, очень сложные, но, как оказалось, точными. Гёдель показал, что никакое математическое доказательство в конце концов не может иметь безусловного значения. В каком смысле? Каждый конкретный, локальный, он может быть очень верным и правильным. Но система знания, как таковая, никогда не может, система знания, никогда не может претендовать на доказательную истинность. Невозможно этого сделать. Образно выражаясь, картина такова, что для того, чтобы доказать истинность данной системы, надо выйти за ее рамки, найти основание вне ее. Только тогда можно сказать об истинности или ложности данной математической системы мысли. Но сами понимаете, что это значит. Как только мы вышли за ее границы, мы должны точно таким же образом доказать истинность той сферы, более широкой. А мы ее никак не можем, мы никак не можем этого сделать, не выйдя еще дальше. И так далее. Да, это был сильнейший удар по надеждам на приобретение абсолютного знания. Но это, в частности, это просто один из примеров. В области, конечно, биологии тоже поразительные открытия сделаны. В области генетики. В общем, уже совершенно ясно показано, что наша наследственная система, вообще наследственная система живого, это не есть то, что образуется случайным путем или может образоваться случайным путем. Показывает, что это есть какой-то особый целенаправленный процесс, идущий откуда-то, который не мог возникнуть сам собой. Вопрос о том, что первично, курица или яйцо, здесь решается именно таким образом, что сразу дано, или это яйцо сразу дано, или это курица, сразу дано. Сразу. Возникнуть оно не могло. Один из исследователей приводит очень хорошую аналогию. Утверждение о возможности случайного возникновения клетки равно утверждению о том, что какая-нибудь обезьяна может 400 раз перепечатать Библию без единой ошибки. Обезьяна, не машинистка. То есть это фантазия. Оказывается, наша наследственная система – это типография, которая печатает готовыми матрицами, а не химическая лаборатория, в которой можно, перемешивая разные элементы, получать что-то. Нет, матрица уже существует. В области астрономии, конечно, особенно поразительным являлась теория о расширяющейся Вселенной, поскольку эта теория позволила даже сказать о приблизительном времени происхождения Вселенной как таковой. По крайней мере, эта теория позволила говорить о начале Вселенной. Но, правда, должен вам сказать, что вот последние научные данные, по крайней мере, последние научные теории, есть теории, которые подвергают сомнению даже и эту точку зрения. Но их много, и окончательного пока взгляда наука не имеет. Даже невозможно сказать, сколько времени существует Вселенная. Перепады в этих теориях таковы. От 15-20 миллиардов лет до какого-нибудь десятка, двух десятков тысяч лет. В 20 веке очень большое внимание придается социальной проблематике. Очень большое. Изучению человека как такового. В этом отношении знаменем времени явились новые философские системы, особенно такие системы, как экзистенциализм, как религиозный, так и атеистический. Внимание обращено на сущность человека, на его существо как существование человека. То есть идея философии была перенесена с идеи понимания бытия как чего-то безусловно сущего на идею, если хотите, субъективного восприятия бытия в плане человеческой личности. В результате вопрос о сущности бытия или об истине был, если хотите, отодвинут совершенно в сторону. Внимание концентрируется на самом человеке, внутри человека как таковом, но оторванном от бытия в целом. Ну, еще что можно сказать в отношении некоторых тенденций 20 века? Что очень многие ученые считают, что в будущем произойдет слияние науки и религии. Об этом говорит Макс Планк, Чарльз Даунс. Очень многие ученые говорят прямо о наличии высшего интеллекта во Вселенной. Под интеллектом одни из них разумеют Бога, даже христианского Бога. Другие разумеют нечто вроде высшего закона природы, как, например, Эйнштейн. Когда он говорил о наличии высшего интеллекта в мире, то он вовсе не подразумевал личного Бога. Совсем нет.